Как желание может провести матушку природу? В качестве кульминации этой главы я хочу рассказать вам об одном из самых необычных людей, которых я когда-либо знал. Я впервые увидел его 24 года назад, спустя несколько минут после его рождения. Он родился без ушей, и, по мнению доктора, этот ребенок был обречен быть глухим и немым всю свою жизнь. Но я был не согласен с мнением доктора. Я имел на это право, ведь я как-никак был отцом этого ребенка. Я тоже пришел к некому мнению, но я высказал его не вслух. Я высказал его своему сердцу. Я принял для себя решение, что мой сын будет слышать и говорить. Пусть матушка природа и послала мне ребенка без ушей, но она не может заставить меня смириться с этим несчастьем. В глубине души я знал, что мой сын будет слышать и говорить. Как? Я был уверен, что есть какой-то способ, и я знал, что найду его. Я вспомнил слова бессмертного Эмерсона. «Со всех сторон нас учат вере, нам остается только послушание. Для каждого из нас есть путь, и прислушиваясь, мы поймем правильное направление». «Что это за правильное направление?» — спросите вы. «Желание». Больше всего на свете я желал, чтобы мой сын не был глухонемым, и я ни на миг не отступился от этого желания. Много лет назад я писал: «Наши единственные ограничения — это те, которые мы устанавливаем в наших собственных умах». Но тогда я впервые задумался, действительно ли это правда. На кровати передо мной лежал новорожденный ребенок без естественного органа слуха. Даже если он и сможет слышать и говорить, он будет явно изуродован на всю жизнь. Это, конечно же, было ограничение, которое этот ребенок не сам установил в своем уме. Что я мог поделать в этой ситуации? Я должен был найти способ каким-то образом привить этому ребенку свое собственное жгучее желание, выработать способ и алгоритм передачи звука в его мозг без помощи ушей. Как только мой сын стал достаточно взрослым для этого, я начал упорно наполнять его разум непобедимым желанием слышать, чтобы природа, ведомыми только ей методами, трансформировала это желание в реальность. Все эти мысли постоянно крутились в моей собственной голове, но я никому об этом не говорил. Каждый день я снова и снова повторял свое обещание не мириться с глухотой сына. Когда он подрос и начал замечать окружающие его вещи, мы заметили, что он все же немного слышал. Когда он достиг возраста, когда дети обычно начинают говорить, он не пытался говорить, но по его действиям мы видели, что он мог слышать определенные звуки. Это было все, что мне нужно было знать. Я был убежден, что если он мог слышать, пусть даже самую малость, он мог развить слуховую способность еще больше. Затем произошло то, что вселило в меня надежду. И произошло это, как водится, совершенно неожиданно. Мы купили патефон. Когда ребенок впервые услышал музыку, он был просто в неимоверном восторге. И, конечно же, забрал его себе. Вскоре ему полюбились определенные записи. Однажды он проигрывал эту пластинку снова и снова, почти 2 часа, зажав зубами край корпуса проигрывателя. Мы не понимали важность этой самостоятельно сформировавшейся им привычки до тех пор, пока спустя время не узнали о костной проводимости звука. Вскоре после того, как сын забрал себе патефон, я обнаружил, что он мог слышать меня довольно отчетливо, когда я говорил, касаясь губами его виска. Это открытие предоставило в мое распоряжение необходимые средства, с помощью которых я начал воплощать в жизнь свое жгучее желание — помочь моему сыну развить слух и речь. К тому времени он начал делать короткие отрывистые звуки, пытаясь произнести определенные слова. Перспектива была далеко не обнадеживающей. Но желание, подкрепленное верой, не знает слова «невозможно». Убедившись, что он различает мой голос, я сразу же начал внушать своему сыну желание слышать и говорить. Вскоре я обнаружил, что ему нравятся сказки на ночь. Поэтому я начал придумывать рассказы, призывающие его развивать уверенность в себе, воображение и острое желание слышать и быть нормальным. В частности, была одна история, которую я часто ему повторял, придавая ей все новые оттенки. Целью этой истории было внушить ему мысль о том, что его недуг был не недостатком, а ценным достоянием. Несмотря на то, что философия, исследованием которой я тогда занимался, утверждала, что каждая неудача несет с собой равнозначную возможность, я должен вам признаться, не имел ни малейшего представления, как такое несчастье могло когда-либо стать достоянием. Тем не менее, я продолжил навевать ему эту философию в виде сказок на ночь, надеясь, что придет время, когда он найдет какой-то способ использовать свои увечья для какой-то полезной цели. Разум прямо говорил мне, что у судьбы вряд ли найдется адекватная компенсация за отсутствие ушей и слуха. Но мое желание было подкреплено верой, поэтому заглушало разум и вдохновляло меня не сдаваться. Когда я анализирую все эти события в ретроспективе, я вижу, что в значительной мере именно вера сына в меня принесла такие поразительные результаты. Он верил во все, что я ему говорил. Я внушил ему идею, что он имеет явное преимущество перед своим старшим братом, и что это преимущество не раз поможет ему в жизни. Например, учителя в школе, видя, что у него не было ушей, проявляли к нему особое внимание и относились с необычайной добротой. Его мать позаботилась об этом, договорившись с учителями, чтобы те уделяли ему дополнительное внимание. Я также внушил ему идею, что когда он станет достаточно взрослым, чтобы продавать газеты, чем уже занимался его старший брат, он получит большое преимущество перед братом, потому что люди будут давать ему больше денег за его газеты, видя, как, невзирая на свой недуг, он так прилежно трудится. Со временем мы заметили, что постепенно слух нашего сына улучшился. Более того, он абсолютно не стеснялся своего недуга. Когда ему было около 7 лет, он впервые показал, что наши методы внушения приносили плоды. В течение нескольких месяцев он очень просил выйти на улицу продавать газеты, но мать не пускала его. Она боялась, что из-за глухоты ему будет опасно находиться на улице одному. Наконец, он решил взять дело в свои руки. Однажды днем, когда он остался дома со слугами, он вылез на улицу через кухонное окно и отправился навстречу приключениям. Он одолжил 6 центов у соседского сапожника, купил на них газет, распродал их и на вырученные деньги купил еще. И продолжал так до позднего вечера. Подсчитав свой дневной заработок, он вернул долг своему банкиру, и в итоге чистой прибыли у него было 42 цента. Когда мы вечером вернулись домой, мы обнаружили его в постели. Он спал, сжимая в кулачке заработанные деньги. Мать разжала его руку, взглянула на монеты и расплакалась. Вот же ж дела. Рыдать над первой победой сына мне казалось вовсе неуместным. Моя реакция была обратной. Я от души смеялся, потому что знал, что мое стремление привить ребенку умение верить в себя оказалось успешным. В этом первом деловом предприятии его мать видела маленького глухого мальчика, который вышел на улицу и рисковал жизнью, чтобы заработать деньги. Я же видел смелого, амбициозного, уверенного в себе маленького делового человека, чей доход был более чем стопроцентным, потому что он занялся бизнесом по собственной инициативе и победил. Все это меня радовало, потому что я знал, что он доказал, что отныне находчивость и отвага будет сопровождать его всю жизнь. Более поздние события только подтвердили это. Когда его старший брат хотел чего-то, он ложился на пол, дрыгал ногами и руками, конючил и в итоге получал это. Когда же этот маленький глухой мальчик чего-то хотел, он составлял четкий план заработка денег, а затем шел и покупал себе, что хотел. Он и по сей день так делает. Воистину, мой собственный сын научил меня тому, что физические недостатки можно превратить в трамплин, который подбросит вас к достойной цели, если только вы не будете воспринимать их как препятствие и использовать в качестве отговорок и оправданий своей немощности. Маленький глухой мальчик закончил среднюю школу и колледж, даже не слышав своих учителей, за исключением случаев, когда они громко кричали с близкого расстояния. Он не ходил в школу для глухих. Мы не разрешали ему учить язык жестов. Мы решили, что он должен жить нормальной жизнью и общаться с нормальными детьми, и мы не отступали от этого решения, хотя оно и стоило нам много горячих споров со школьными чиновниками. Когда он учился в средней школе, он попробовал носить электрический слуховой аппарат, но он ему не помогал. Мы полагали, что это было связано с операцией, которой наш сын подвергся в 6-летнем возрасте. Ему прооперировали одну сторону головы и обнаружили, что там не было никаких признаков естественного слухового механизма. Во время его последней недели в колледже, через 18 лет после операции, произошло нечто, что ознаменовало самый важный поворотный момент в его жизни. По случайности, он получил другой электрический слуховой аппарат, который он должен был испытать. Но он не спешил тестировать его из-за своего былого разочарования в аналогичном устройстве. В конце концов, он все же взял его небрежно, надел на голову, подключил батарейку и вуаля! Словно взмахом волшебной палочки, его пожизненное стремление к нормальному слуху стало реальностью. Впервые в жизни он слышал практически так же, как и любой человек с нормальным слухом. Пути Господни неисповедимы, чудеса случаются. Преисполненный радости, он бросился к телефону, позвонил матери и прекрасно услышал ее голос. На следующий день он впервые услышал голоса своих профессоров в классе. Раньше он мог слышать их только, когда они кричали с близкого расстояния. Он слышал радио. Впервые в жизни он мог свободно общаться с другими людьми без необходимости говорить громко. Поистине, мир для него изменился. Мы отказались смириться с ошибкой природы, и благодаря настойчивому желанию мы заставили природу исправить эту ошибку, используя доступные нам практические средства. Желание начало воплощаться в жизнь, но победа еще не была полной. Мальчику все еще нужно было найти четкий и рабочий способ превратить свой физический недостаток в равнозначное достоинство. Едва осознавая важность того, что уже было достигнуто, опьяненный радостью недавнего открытого мира звуков, мой сын написал письмо производителю слухового аппарата, с энтузиазмом описывая свой опыт. Что-то в его письме заставило компанию пригласить его в Нью-Йорк. По приезду моего сына повели на экскурсию по фабрике, и во время разговора с главным инженером, рассказывая о своем изменившемся мире, в его голове мелькнуло предчувствие. Идея, вдохновение, называйте это как хотите. Именно этот импульс мысли превратил его несчастье в достояние, ознаменовав, что с этого момента судьба старицей компенсирует все его страдания как в виде денег, так и в виде личного счастья. Суть этого импульса мысли заключалась в следующем. Ему пришло в голову, что он мог бы помочь миллионам глухих людей, которые еще не используют слуховые аппараты. Если бы он только мог найти способ рассказать им свою историю, поведать, как изменился его мир, в этот момент он принял для себя решение посвятить остаток своей жизни помощи слабослышащим людям. Целый месяц мой сын провел, исследуя и анализируя маркетинговую систему производителя слухового аппарата. Он разработал целую систему общения со слабослышащими людьми во всем мире с целью рассказать им о другом мире, который открыл ему слуховой аппарат. Он написал 2-летний план, основанный на его выводах. Когда он презентовал свой план, ему сразу же дали должность в компании для реализации его амбиций. Представлял ли он тогда, только начиная свой путь, что подарит надежду и облегчение тысячам глухих людей, которые без его помощи так навсегда и остались бы обреченными на глухоту? Вскоре после того, как он начал работать на производстве слуховых аппаратов, он пригласил меня посетить занятие, которое проводила его компания с целью обучения глухонемых слышать и говорить. Я никогда еще не слышал о такой форме обучения, поэтому, признаюсь вам, отношение мое было немного скептическим. Но мой скептицизм был напрасным. Эти занятия дали мне более широкое видение того, что я когда-то делал, чтобы пробудить и ускорить в уме моего сына желание нормально слышать. Я видел, как глухонемых действительно учили слышать и говорить, применяя тот же принцип, который я использовал более 20 лет назад, чтобы спасти моего сына от пожизненной глухоты. Таким образом, благодаря такому вот странному повороту колеса судьбы, моему сыну, Блэру, и мне суждено было помочь глухонемым людям, в том числе и будущим поколениям, поскольку, насколько я знаю, мы были единственными людьми, доказавшими, что глухота может быть исправлена до такой степени, чтобы все, кто страдает от этого недуга, могли жить нормальной жизнью. Если это сработало для одного, сработает и для других. Я уверен, что Блэр так и остался бы глухонемым на всю свою жизнь, если бы мы с его матерью тогда не начали формировать его жизненную позицию и настрой. Врач, который присутствовал при его рождении, сказал нам тогда, что этот ребенок никогда не сможет нормально слышать и говорить. Несколько недель назад известный специалист по таким случаям очень тщательно обследовал Блэра. Он был поражен, когда узнал, насколько хорошо мой сын теперь слышит и говорит, и сказал нам, что теоретически мальчик вообще не должен слышать. Но он слышал, несмотря на то, что рентген показал, что в его черепе нет отверстий, через которые звук должен проходить в мозг. Когда я посеял и взрастил в его уме желание слышать и говорить, жить как нормальный человек, этот импульс заставил природу построить мост через тихую пропасть глухоты и открыть моему сыну внешний мир со всеми его прекрасными звуками. Врачи разводили руками и не знали, как объяснить этот феномен. А я даже не брался предполагать, как природа совершила такое чудо. Было бы непростительно с моей стороны не рассказать миру все, что я знаю об этом удивительном опыте. Это мой долг и привилегия сказать вам, что я верю, и не без причины, что нет ничего невозможного для человека, который подкрепляет желание твердой верой. Воистину, жгучее желание использует самые непредсказуемые и хитрые пути, чтобы превратить себя в свой физический эквивалент. Блэр желал нормально слышать и получил желаемое. Он был рожден с увечьем, с которым иной бы просто смирился и в лучшем случае зарабатывал, прося милостыню на улице. Но пример Блэра сейчас вдохновляет и дарит надежду миллионам слабослышащих, а также обеспечивает его работой с адекватной финансовой поддержкой. Маленькая безобидная ложь, которую я прививал ему, когда он был ребенком, привела его к вере, что его недуг станет огромным достоянием, и это, несомненно, оправдало себя. Истинно, понятия правильного или неправильного уходят на задний план, когда вера и жгучее желание могут сделать что-то реальным. И самое главное, эти качества не будут стоить вам ни цента. Все они уже живут в вас. За весь мой опыт работы с людьми еще ни один случай не демонстрировал силу желания так ярко и наглядно. Иногда авторы книг совершают ошибку, начиная описывать случаи и ситуации, о которых они имеют поверхностные или очень примитивные знания. Мне повезло, что я имел возможность испытать силу желания на примере собственного сына. Возможно, это было провидение, что этот опыт пришел к нам в форме этих жизненных испытаний, потому что случай этого маленького глухого, но вне всяких сомнений отважного и сильного мальчика, служит ярчайшим примером того, что может подарить вам желание. Если мать природа подчиняется воле желания, то логично ли предположить, что простые люди могут подчинить ее своим жгучим желаниям? Сила человеческого разума действительно странная и непостижимая штука. Порой мы не понимаем метод, с помощью которого она использует каждое обстоятельство, каждого человека, каждую физическую вещь, находящуюся в пределах ее досягаемости, как средство превращения желания в его физический реальный аналог. Возможно, когда-то наука и раскроет этот секрет. Каждый раз, когда судьба одаривает нас тяжелейшим испытанием, у нас есть всего лишь два варианта развития событий, две стратегии поведения, которые в дальнейшем повлияют на весь наш жизненный уклад. Первая из них – глубокое отчаяние, выражающееся в посыпании головы пеплом, ругании небес и вечном вопросе «Почему я?». Другая стратегия поведения – бороться. бороться до самого конца, с верой в сердце и надеждой в уме. В мире нет ничего, что нельзя изменить, подстроив обстоятельства под себя, а не себя под обстоятельства. Именно в этом и заключается секрет людей, успевших за свою жизнь достичь глобальных успехов, а некоторые умудрились сотворить даже некое подобие чуда. Ведь иначе как чудом нельзя назвать карьеру Блэра Хилла, моего горячо любимого сына, рожденного глухим от природы, но сумевшего стать полноценным членом общества благодаря неистовой вере и желанию. Способ действия, которым был достигнут этот поразительный результат, нетрудно описать. Он состоял из трех простых и четких элементов. Во-первых, я смешал веру с желанием нормального слуха. Во-вторых, я рассказывал и внушал свое желание ему всеми возможными способами, благодаря настойчивым, непрерывным усилиям в течение нескольких лет. В-третьих, он мне поверил.